Когда он снял вторую печать, я слышал второе животное говорящее, иди и смотри, и вот конь, другой конь рыжий, сидящему на нем, дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Событие развивается после восхищения церкви сначала обычным естественным путем, то есть не приходит в действие сверхъестественные силы. Сначала просто берется мир земли, и начинается всеобщая война. Здесь уже не царство на царство или народ на народ. Здесь два человека не могут жить мирно друг с другом. Убивали друг друга. Взят мир земли и дан ему большой меч. То есть то, что готовится для человечества, все вот эти подготовка, различные вооружения, по-видимому, оно все приходит в действие. Естественно, когда война началась, следом, естественное следствие войны – это голод. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. В русском переводе стоит «имеющий меру», в других переводах стоит «имеющий вес». В руке своей. И я слышал голос посреди четырех животных, говорящих хиникс, то есть чуть больше одного литра, пшеницы за динарий. Динарий – это заработная плата примерно одного дня. То есть за день можно заработать хиникс пшеницы и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. То есть когда начинается война, от посева и от жатвы отвлекаются и пахари, и сеятели, и жнецы, и все их убивает, и понятно, что некому будет, теперь они покалечены, погибшие, пахари, жнецы, сеятели, и понятно, что начинается голод. И удивительно, что цены в данном случае устанавливаются на небе. Цена питания во время великой скорби уже назначена. То есть литр пшеницы можно заработать за весь день или три литра ячменя. Елей вина не повреждает. То есть уже не будет ни до масла, ни до вина, уже до этого не дойдет. Хоть бы только заработать на пропитание. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. И дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Идет за смертью следом ад. Ад – это верный союзник смерти. Если мы видим Христа, который о себе сказал «Я – жизнь», Христос – мир, Он сказал «Я – хлеб», таким образом Христос – и жизнь, и мир, и хлеб, в прославленном теле, то сатана – это смерть, меч, голод и труп. Здесь изображается такое конь бледный. В греческом там имеется оттенок бледно-зеленый, то есть трупный цвет. Трупный цвет вот этого всадника. Надо сказать, что это не личности, это события. И так надо и понимать, что это событие. Не просто вот всадник на коне и все. Это просто описание в виде вот такого изображения. Но на самом деле это происходит событие. Война, следом идет голод и смерть. И через это четвертая часть земли, на четвертой части земли получает власть и уничтожается четвертая часть земли. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Кто это такие? Это те, которые не были готовы к восхищению и остались на великую скорбь. Теперь они убиваются за свидетельство, которое они имеют. Если раньше они боялись, были нерешительны, то теперь, когда их братья и сестры восхищены были, они обретают смелость свидетельствовать, они теперь уже никого и ничего не боятся, Но теперь их убивают. Кто их убивает? Вот эта церковь, лжецерковь, великая блудница, она имеет власть первой половины седьмины. В это время начинается вот эта седьмина. И мы сейчас немного посмотрим на это толкование Даниила. Но здесь говорится, мы должны понять, что это те, которые под жертвенником души убитые души. Обратите внимание, что они и чувствовали, и помнили, и они говорили громким голосом, и возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть, обрати внимание, некоторые толкуют, что это страдальцы всех времен церкви. Но если внимательно прочитать, то здесь мы видим, что те, которые их убили, еще живут на земле. То есть это их современники. «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть они знают, что кто их убил, еще живут, кто пролил их кровь. Им непонятно Божье промедление. Еще вопросы задают. Если это оставшиеся от церкви, то почему они здесь говорят о мщении? Во-первых, надо помнить, что время благодати уже прошло. Наступило время суда. И теперь эти люди в одном духе со своим судьей взывают теперь в духе, как Господь производит суд, и они в одном духе с ним, они действуют заодно. Но им непонятно божественное промедление. И им дается обетование. Даны были каждому из них, каждому, одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. То есть мы видим здесь, что те, которые пришли, то есть те, которые вошли в великую скорбь, они убиваются, и, по-видимому, это очень тяжело, если даже они на небе уже, то есть, будучи под жертвенником, они еще взывают: «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И когда они получают такое обетование, они ожидают, потом мы их видим уже всех вместе восхищенным перед престол Божий, где они уже стоят около престола. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, вившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Вся земля превращается в молитвенное собрание. Но молятся они не Богу. Они молятся горам и камням. Они хотят гибели. Пришел великий день гнева Агнца, и кто может устоять? Я хотел бы обратить внимание, прежде чем мы пойдем дальше, откроем 9 главу книги Даниила. Даниил жил примерно в течение 70 лет в плену при четырех державах. В самой молодости он, написано, положил в сердце своем не оскверняться, сохранил в сердце своем стремление к истине, к чистоте. Мы нигде не видим, чтобы было написано о его грехах, но мы видим, что Даниил попадает в тройку самых лучших людей земли. И Господь говорит, живая, говорит Господь, если три мужа предстанут предо мной, помните их? Кто? Ной, Даниил и Иов. Три человека. Ной, Даниил и Иов. Бог говорит о них, что они праведностью своею спасли бы только свои души. И вот мы читаем, что Даниил будучи в плену, он сосчитал, что время, определенное через пророка Иеремию, 70 лет, пришло к концу. И когда он это посчитал, он стал молиться Богу. Чтобы прочитать эту молитву, которая написана в 9 главе, ее нужно читать несколько минут. Недавно я прочитал книгу «Царство Божие, царство мира сего» Крекера. Он там по исследованиям пишет удивительную вещь, что когда он был во рву львином, ему было уже около 70 лет. И вот это его ревность, его усердие такое, оно было так вознаграждено, что вот этот царь, который бросил его, Дарий, настолько это произвело впечатление не только на него, но и на его преемника, Кира, царя персидского, что благодаря вот этой жертве Даниила, этот Кир, царь персидский, увидел всемогущество Божие, и благодаря этому Кир, царь персидский, сдает указ о том, что все израильтяне могут идти в свою землю и восстанавливать храм. Так вот, Даниил как раз получает такое откровение, что когда он еще молился, в начале моления выходит слово, и ангел прилетает и ждет окончания молитвы. Как только он окончил, сразу к нему обращаются слова посланца небесного. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы проведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. То есть вот такая программа, определенная Богом для народа израильского. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, ну, все мы знаем конец второй паралипоменона, начало Ездры описывает это событие. Как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И выделяется здесь отдельно одна седмина, и утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. 70 седмин определено для народа Божьего. Удивительно, что исследователи посчитали ровно от восстановления, от повеления восстановления Иерусалима до смерти Христа прошло 483 года, то есть 69 седмин. С тех пор, однако, как предан смерти Христос, образно говоря, часы израильского народа остановились. И стоят они уже в течение вот почти 2000 лет. И как только Господь возьмет свою церковь, а для церкви, как мы знаем, нигде сроков не установлено. Как только возьмет свою церковь Господь, сразу же начнутся, в действие приводятся это часы, и точно определено, что вот эта 70-я седмина, она приведет в действие. Удивительно, в конце пророчества, можно сказать, такой таинственный переход в тысячелетнее царство. Я читаю в 12 главе с 4 стиха. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся ведение». Обратите внимание, что Даниилу Бог говорит: «Запечатай книгу», а Иоанн, Бог Иоанну говорит: «Не запечатывай слов пророчества сего, ибо время близко». И вот я дальше читаю. «И слышал я, 7 стих, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Исчисление времени здесь идет так. Время – это год, времена – это 2 года, пол времени – полгода. В сумме это 3,5 года. Значит, через 3,5 года по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. Я тому сказал, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы, а как мы знаем, что жертва прекратится в половине седьмины, а со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». То есть мы видим здесь вторая половина седьмины, и потом плюс еще, здесь говорится, блажен, кто достигнет 1335 дней, то есть еще 45 дней на такой промежуточный период, когда начинается воцарение, воцаряется Иисус Христос. На что уходят эти 45 дней? Возможно, что как раз происходит суд над живыми народами, о котором говорится в 24 главе Евангелия Матфея, когда Господь говорит: «И соберутся пред Ним все народы земли, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Это произойдет в конце седьмины. А сейчас мы видим, что вот эта седьмина, она много раз будет еще упоминаться. Причем она упоминается чаще всего по полгода. Иногда дается 42 месяца срок, иногда дается 1260 дней, иногда говорится 3,5 года, иногда говорится время времен и полвремени. То есть в разных моментах, но говорится вот об этой седьмине. Именно это мы должны помнить, когда будем встречать дальше в Священном Писании, в книге Откровения, такое вот исчисление. Седьмая глава книги Откровения является ответом на вопрос, который стоит в конце шестой главы. «Пришел великий день гнева, и кто может устоять?» Седьмая глава отвечает: «Кто может устоять?» Здесь два, так сказать, две категории людей, которые устоят в этот период великой скорби. Кто-то читайте седьмую главу сначала. Седьмая глава нам описывает о исполнении пророчества, которое звучит так: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Если мы обратимся к пророчеству Иезекииля о сухих костях, когда Бог повелел Иезекиилю пророчествовать, и когда, говорит, я пророчествовал, стали сближаться кость с костью, и он говорит дальше: «Кости сухие – это весь дом Израилев». В настоящее время мы видим исполнение этого пророчества, когда эти сухие кости начинают сближаться. Недавно поступило известие, что в районе Индии нашли из колена Манасина, если я не ошибаюсь, где-то 3,5 миллиона. И они сохранили обычаи отцов своих. По-видимому, это те из 10 колен, которые уведены были в плен еще во время сирийского царя. Нужно сказать, что на сегодня еще не все найдены из этих 10 колен Израиля. Но не все будут найдены, все приведут. И вот из этих колен, из всех колен запечатлевается по 12 тысяч. Сегодня свидетели Иеговы толкуют, что это они 12, что они 144 тысячи. Писание говорит, что все они будут из евреев, все запечатлены будут. Причем это запечатление будет в начале этой седьмины, и эти 144 тысячи, они будут в течение первых 3,5 лет ходить по земле, и они достигнут того совершенства, благодаря которому они потом будут восхищены как представители всего Израиля на небо. Что еще следует отметить, что среди запечатленных нет изданного колена. Все толкователи сходятся на том предположении, что, по-видимому, Антихрист будет из данного колена, и колено данного не найдется среди них достойных, которые бы в числе запечатленных. Когда мы читаем книгу «Бытие» и пророчество о нем, о Дане Иакова, он говорит так, 49 глава, 16, 17, 18 стихи. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». Само по себе пророчество не такое радужное, хорошее, как, скажем, об Иосифе или о других. «Дан будет судить народ свой, он будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». По-видимому, Иакову так трудно стало, что он теперь восклицает: «На помощь твою надеюсь, Господи». Такое мутное, смутное такое время наступает для Дана. Но мы потом видим, что данного колена на уже в вечности мы видим на воротах, или вернее, на основаниях и на воротах. Мы видим имена 12 апостолов Анса и 12 колен Израилевых. И там мы видим, что уже запечатление, то есть здесь мы видим, что Дан здесь возвращается. Но мы видим вот что. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Анса. А на воротах имена 12 колен сынов Израилевых. И там колено, здесь мы что видим еще в пророчестве? Что по пророчеству Иезекииля, там тоже 12 колен, но нет Манассия на колено. Но зато есть колено Иосифова. То есть то разделение на два колена Иосифа, когда было раньше, оно теперь опять соединяется, опять восстанавливается 12 колен. По Божьей премудрости здесь все идет своим чередом. Но на данном этапе вот из колена данного никто не запечатлевается. Дальше мы читаем 7 главу о следующих, то есть кто может устоять, вот эти остаток израильского народа, и следующий с 9 главы до конца говорится о второй группе, кто является победителем в этом, во время этой великой скорби. Читаем дальше. Мы видим здесь великое множество людей, которого никто не мог перечесть. И всех племен, колен, языков, народов стояло пред престолом. Что это за люди? Иоанн всматривается в них и никого не узнает. Нет там среди них ни апостола Петра, ни Иакова, никого, кто он бы знал. И видит такое большое множество. И вот опять один из старцев спрашивает его: «Все облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и белили одежды свои кровью Агнца». Обратите внимание, какой их внешний вид. Во-первых, они уже не сидят на престолах, как эта церковь сидит. Они стоят, они в белых одеждах и имеют веточки пальм в руках своих. То есть это символ мира, ветви пальмы и символ праведности, белых одежд. Они стоят, восклицают громким голосом. У них одно слово на сердце. Какое? Спасение. Они сами, которые пережили такую ужасную скорбь, и они теперь восклицают: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Для них слово «спасение» является руководящим словом. Говоря: «Аминь, благословение, слава и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». И вот здесь пишется дальше, что они дальше делают. Они пребывают, да, они омыли одежду свою, белили одежду своей кровью Агнца, за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет их палить солнце, никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники, вот и отвлет Бог всякую слезу с очей их». По-видимому, это в самом деле будет великое множество из всех племен, колен, народов. Сегодня мы можем заключить еще, что не всех колен еще есть верующие. У нас в Дагестане 36 или даже больше 40 народностей, но не среди всех еще есть верующие. Только отдельные пробуждаются, есть еще среди которых нет верующих. Как Бог будет исчислять из прошлого или из настоящего? Вполне возможно, я ожидаю, что Бог пошлет пробуждение, чтобы уверовали из всех этих народов. Вот на общении по благовестию был разговор о рутульском народе. Рутульского народа всего 30 тысяч. Они живут на хребте, на самом верху хребта Кавказского. И вот одна из рутульцев, сестра, уверовала. Недавно там был наш брат-благовестник в этом селе. Это сплошные мусульмане, но все-таки уже есть верующие из этого. А из других народов еще не со всех есть. Но там со всех уверуют и будут, по-видимому, здесь на великую скорбь останутся и погибнут из этих народов. Но они будут спасены, которые пришли от великой скорби. Будут и те, которые не поклонятся зверю. Мы позже об этом будем говорить. Но мы видим, что из евреев и из язычников великое множество в этом периоде будут спасены. Хотя они пришли от великой скорби. Мы видим, в 5 главе они были обезглавлены. Теперь они уже пришли, и Иоанн их видит. И хотя он их не знает, потому что они из церкви, ему поясняет один из старцев. И мы видим у Господа полная справедливость для всех. Полная, так сказать, все в свое время идет, мы молимся, мы благовествуем, но что будет делать Бог, мы еще, не все можем сейчас понять. Рогозин, когда задает вопросы, трудно, он говорит, столько времени прошло, остается еще немного, мы придем на небо, и все неясные вопросы нам станут ясными. Но, по крайней мере, то, что Откровение нам говорит, оно написано для нас, оно написано для нашего утешения, для нашего вразумления, для нашего утверждения, и я подтверждаю просто, что мы блажены, когда читаем и слушаем слова пророчества сего. Аминь. И что 19 стих открывает нам содержание или программу всего Откровения. Кто помнит, что там написано? Да. И о том что? О том, что ты видел, что есть и что будет после сего. Что ты видел? Он видел Иисуса Христа, прославленного главу церкви на небесах, трудящийся в церкви, ходящий посреди 7 золотых светильников, это есть 7 церквей. И что есть, это содержание 7 посланий, и, следовательно, в лице этих посланий вся церковь всех времен и поколений до настоящего времени. И что будет после сего? Что будет после восхищения церкви? Что будет после восхищения церкви? Прежде всего, будет встреча со Христом на облаках. Если у вас где-то будет записать, но только я до конца сразу не дам, по частям, может быть, но если вы оставите место, вот запишите это так, хотя я сказал, что не буду, но если так, коротко, конспект, запишите так. Последовательность событий после восхищения церкви. Последовательность событий после восхищения церкви. Значит, слева, я писал так, слева столбиком у меня места Писания, а потом события сами. Слева столбиком места Писания, так, 1 Коринфянам 15, 51-55. 1 Коринфянам 15, 51-55. 1, и тут же под ним можно, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13-17 стихи. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 13-17. Восхищение церкви, встреча со Христом на облаках. Это первое восхищение церкви, встреча со Христом на облаках. Второе. 1 Петра 4:17. Судилище Христово. Суд над Домом Божиим. 1 Петра 4:17. Судилище Христово. Суд над Домом Божиим. Судилище Христово. Суд над Домом Божиим. В скобках церковью. Раздаяние. Точка. Раздаяние наград. Судилище Христово. Суд над Домом Божиим. В скобках церковью. Точка. Раздаяние наград в скобках венцов. Значит, такие места Писания. То, что мы записали 1 Петра 4,17, время начаться суду с Дома Божьего. 1 Коринфянам 5,11. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Я два раз повторял. Братья, только два раза буду повторять. 1 Коринфянам 5,10. 1 Коринфянам 5,10. Больше не буду повторять. 2 Коринфянам 5,10. Извиняюсь. 2 Коринфянам 5,10. Дальше. Римлянам 14,10. Римлянам 14,10. Все мы предстанем на суд Христов. 1 Коринфянам 3,8. 8 стих и 13-15. 1 Коринфянам 3,8 и 13-15. Каждый получит свою награду по своему труду. Еще места Писания. Луки 12:42-48. Тут же. Луки 12:42-48. 2 Тимофею 4,8. Павел говорит. И Евреям 10:30. Господь будет судить народ свой. Я люблю внимательных слушателей, которые даже меня могут поправить. Вот 2 Коринфянам подсказали. 4 глава Откровения. То, что мы вчера проходили. Поставление престола суда с радугой вокруг, подобное смарагду. Поставление престола суда с радугой вокруг, подобное смарагду. На 24 престолах увенчанная церковь и праведники, достигшие совершенства. Евреям 12:22-24. На 24 престолах увенчанная церковь и праведники, достигшие совершенства. Евреям 12:22-24. Достигшие совершенства. Евреям 12:22-24. На 24 престолах увенчанная церковь и праведники, достигшие совершенства. Евреям 12:22-24. 4-5 глава Откровения. Содержание этой 5 главы. Вручение сидящим на престоле Агнцу. Значит, сидящий на престоле вручает Агнцу книгу с 7 печатями. Вручение сидящим на престоле Агнцу книгу с 7 печатями. 5-6 глава. Начало великой скорби. Точка. Начало седьмины. Даниила, 9 глава, 24-27. 9 глава, 24 по 27 стих. 1-4 печати, 4 всадника. 6. Откровение 6 глава, с 9 по 11 стихи. Души убиенных под жертвенником. Истребление христиан, оставшихся от восхищения. Души убиенных под жертвенником. Истребление христиан, оставшихся от восхищения. Теперь новый заголовок. Истребление христиан, оставшихся от восхищения. Новый заголовок. Первая половина седьмины. Ну, все усвоили, что седьмина – это 7 лет, да? Первая половина седьмины. Теперь снова слева события идут. Первое. Иеремия, 16 глава, 16 стих. Иеремия, 16 глава, 16 стих, это первое. А заголовок повторить? Заголовок первой половины седьмого. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал. То есть наступит время, когда израильтян погонят. Сейчас время такое, что их вылавливают. То есть предлагают им переехать. Но время рыболовов. Наступит время, что погонят их. И написано, погонят до одного. Израильский народ, он является для нас знамением Божьим. Он великую скорбь весь должен встречать, будучи собран в свою страну. Возвращение Израиля в свою страну. Второе. Даниила 9:27.
12:11. 9:27 мы вчера читали. Там написано, что утвердит завет для многих, одна седьмина, в половине седьмины прекратится жертва, и приношение на крыле святилища будет вержать запустение. Значит, будет храм построен. 12 глава, 11 стих, пишите, дальше, 12 глава, 11 стих. Со времени прекращения ежедневной жертвы, поставления мерзости и запустения пройдет 1290 дней. 11 глава, 30-33 стих. 11 глава, 30-33 стих. Здесь говорится, что поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. 11:30. Ну, я не все прочитал. Дальше пишем построение храма и восстановление ветхозаветных жертвоприношений. Это все во втором. Построение храма и восстановление ветхозаветных жертвоприношений. Построение храма и восстановление ветхозаветных жертвоприношений. Еще запишите место 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемым Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Иоанна 5 глава, 43 стих. Иоанна 5 глава, 43 стих. Израиль принимает лжемессию. Там Господь говорит, я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Израиль принимает лжемессию. Четвертое. Антихрист царствует, но не открывается. То есть первый период антихрист не открывается. Он власть ему доверили, но как, что он откроется во второй половине седьмины, пока он еще не открывается, как Бог, выдавая себя за Бога. Это произойдет во второй половине седьмины. Антихрист царствует, но не открывается. Пятое. Места нету. Пятое. Лжецерковь, великая блудница, участвует в истреблении христиан. Лжецерковь, великая блудница, участвует в истреблении христиан. И есть местописание, упоено кровью святых. Сейчас я, может быть, кто у кого есть симфония, быстренько найдите это место. Упоено кровью святых. Ага, Иоанна, то есть... Откровение 17.6. Шестое. Откровение 7 глава, 1.8. Запечатление 144 тысяч... из всех колен Израилевых без Дана. Откровение 7, 1-8. То есть 7 глава, 1-8 стихи. Запечатление 144 тысяч. Напишите 144 ты или там 144 тысяч из всех колен Израилевых. Израилевых можно писать Изр, не обязательно полностью писать. Без Дана. Седьмая, да. Седьмое. Откровение 11 глава. 3.13. Два свидетеля, в скобках, Илья и Енох. Илья и Енох. Но есть взгляды, что Илья и Моисей. Есть еще один взгляд. Восьмое. Шестая глава Откровения, 12.14. Шестая глава Откровения, 12.14. Шестая печать. Девятое. Откровение 6.15.17. Люди молятся горам. Десятое. Откровение 7, 9, 17. Видение великого множества, пришедшего от великой скорби. Видение великого множества, пришедшего от великой скорби. Дальше пишите заголовок. Второй период великой скорби. Восьмая глава. Седьмая печать. Восьмая глава. Седьмая печать. Дальше. Следующий пункт. Восьмая глава, 3-5 стих. Ангел с кадильницей в небесном святилище. Ангел с кадильницей. Что? Можно ставить? Можно. Так как вторая половина седьмины, то можно ставить продолжение. 11 номер, теперь 12 будет ангел с кадильницей. Дальше, следующий номер, 13. Саранча из бездны. 9 глава, 1-11 стих Откровения. Саранча из бездны. Дальше, 14. 9-13. Откровение 9-13, место Писания. Шестая труба, второе горе. Шестая труба, тире второе горе. Второе горе. Ниже, значит, пишите, можно не нумеровать, а так просто. Откровение 9.20, тире, духовное состояние народа. Духовное состояние народа. Ниже, 9.21, нравственное состояние народа. Следующий пункт, 15. 10 глава. Откровение, да. 10 глава. Ангел сильный, с раскрытой книжкой на море и земле. Так, мы немножко конспект вперед написали. Сейчас у нас 8 глава. Читайте 8 главу. Вот обратите внимание, с этого момента вступают в действие сверхъестественные силы. До того времени была война, голод, смерть. Сейчас наступает во второй период Великой Скорби наступают сверхъестественные силы. Читайте дальше. Обратите внимание, третья часть деревьев, вот на всей земле третья часть деревьев горит. Дальше. Тоже третья часть моря делается кровью. Значит, первые четыре трубы, от них в основном поражено третья часть моря, третья часть вод, то есть в реках, в колодцах. Затем третья часть, да, тут еще третья часть деревьев сгорела, первый ангел, потом третья часть моря, третья часть рек, и от четвертого поражена третья часть звезд, то есть стало мрачно. Третья часть солнца, третья часть луны, то есть представьте себе, что в это время будет такой, ну как бы утро, и расцветать до конца не будет. Иисус Христос об этом периоде говорил. Море вошумит и возмутится, на земле уныние, недоумение народов, люди будут издыхать от страха и ожидания будущих бедствий, грядущих на вселенную, силы небесные поколеблются. Затмится третья часть, и будет именно этот мрак. Ну, наверное, вы переживали, когда землетрясение, когда вдруг среди дня солнце скрывается, и уже как-то на душе неприятно. А это полностью и не будет восходить солнце вот в этот период. Но это только начало. В пятой главе мы читаем, что наступает первое горе. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны, то есть от колодца бездны. Ключ был дан, она отворила этот колодец бездны, и вышел дым из колодца, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух, и от дыма из кладезя. Тут и так солнце помрачилось, а тут еще дым из этого колодца. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. А кто в это время имеет печать Божью на челах? 144 тысячи. В это время они находятся на земле, и их саранча не касается. Они находятся под охраной Божией. Таким образом, границы этим адским силам, они имеются. И написано, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.